Сколько книг в пятикнижии? Пятикнижие и семь книг. Слово пятикнижие происходит от хумаш на иврите. По-английски это пентатук. Пентатук. Пента – это пять. Есть книга Хитас или Хитат, там хумаш, Танья и Тегилим. Но хумаш только хумаш, пятикнижие только пятикнижие. Но у нас такое дело. Книга Бемидбар или книга чисел по-английски, по-русски, numbers, имеет одно предложение посреди книги, которое на самом деле является отдельной книгой. И это в недельной главе Ба-Ха-А-Лот-Ха есть фраза, которая, если вы будете смотреть, как она выделена так же, как отделяются книги. Эта фраза, она вообще отдельная книга. И с точки зрения грамматики, как все написано, и тематики, и все остальное. Одно предложение является целой книгой. Поэтому у нас есть книга Берешит, Бытия, книга Шмот, Исхода, книга Ваикра, Левитов. Потом у нас книга Бамидбар, Чисел. До шестой главы, шестого чтения в главе Баалотха. В шестом чтении главы Баалотха есть 35 стих 10 перека, который является отдельной книгой. Это уже, считайте, пятая книга. А потом все продолжение книги Бамидбар, книги чисел, это уже шестая книга. И книга Дварим, второзаконие, это уже седьмая книга. Поэтому в пяти книжей и семь книг. Сколько 12 колен Израиля? 13. Сколько благословений в Шмона Исре, это 18 на иврите? 19. Сколько книг в пятикнижии? 7. Сколько длилась столетняя война? Какого цвета была лошадь Котовского? И так далее. Что это за стих? Это стих, который мы все хорошо знаем, потому что мы его читаем каждую субботу при вынесении Торы. «Вейги бен сой Аарон вейой мер Мойше кумо». Перевод. И когда ковчег отправился в путь, Моше говорил: «Встань, Господь, и рассеются враги твои, и ненавистники обратятся в бегство от лица твоего». Это перевод. В чем же особое значение этого стиха? Оно очень интересно, потому что здесь говорится о том, что говорил Моисей, когда ковчег Завета отправлялся в путь. То есть евреи стояли в своем разбитом лагере. Они там иногда стояли несколько недель, иногда несколько дней, иногда несколько лет. И потом вдруг ковчег Завета начинал двигаться, и Моисей делал объявление всем. Потому что евреи сейчас двигались на новой территории. А нам, евреям, как вы хорошо знаете, соседями всегда не везло, исторически. И Моисей говорил: и рассеются все враги твои, и твои ненавистники обратятся в бегство от лица твоего. Чтобы евреи были защищены во время своих путешествий. Но нам нужно обратить внимание на детали этой фразы. Самая большая опасность во время путешествий, когда ты уже обосновался в каком-то районе, во-первых, ты уже более защищен, твой лагерь защищен. Во-вторых, ты уже знаешь, кто вокруг тебя. А сейчас ты идешь на новую территорию, люди переезжают куда-то, в новое место, они боятся. Мы не знаем, кто там, что там. Может, там Хизбалла сидит. Откуда я знаю? Мы с вами сегодня узнаем, почему евреев так ненавидят. Но для этого нам нужно будет проанализировать ту самую фразу, которую говорил Моисей, когда евреи начинали двигаться за ковчегом Завета. Здесь интересно, Моисей говорит: «Встань, Господь, и рассеются враги твои». Это говорится про врагов, правильно? Враги рассеются. А потом говорится, и ненавистники обратятся в бегство. Мы знаем, что в Торе ничего не упоминается просто для красного словца. Все, что сказано в Пятикнижии, скрупулезно продумано Всевышним. Почему же говорится, что рассеются враги и обратятся в бегство ненавистники? В чем разница между врагами и ненавистниками? Вы, может быть, от меня уже слышали фразу, которую моя бабушка мне все время повторяла на идиш. Я, даже будучи ребенком, не особо понимал, что это значит. Она просто что-то бубнила. только потом уже, вспоминая, что ее слова означали на идыш, я мог осознать, что она имела в виду. Когда кто-то что-то говорил про евреев нехорошее, когда кто-то высказывал что-то антисемитское, она все время говорила «Лос зайсина гобен, золниш чепен». Пусть нас ненавидели, главное, чтобы не трогали. Ненавидьте нас, ненавидьте. Вы хотите кричать, кричите. Вы хотите ругаться, ругайтесь. Только не трогайте. Вы, может быть, помните, в последнем суперболе, который здесь вещался по всей Америке, был целый ряд еврейских объявлений против антисемитизма. Вы знаете, что самые большие, самые дорогие объявления в Америке – это супербол объявления. Вы знаете, почему в Америке футбол – самая популярная игра? Потому что европейский футбол, хоккей, баскетбол имеет долгие периоды, долгая игра. И реклам туда не напихаешь много. А в футболе каждые пару минут новая игра. И туда можно пихать больше реклам. Поэтому делают больше денег на этом. И супербол – самые дорогие рекламы, потому что супербол смотрят больше всего людей в Америке. Ни одна другая программа, ни одна другая игра никогда не имеет столько зрителей. И исторически самые большие организации делали свои объявления и так далее. И религиозные группы тоже делали объявления. И сейчас из-за волны антисемитизма был целый ряд еврейских магнатов, которые спонсировали рекламы, которые были направлены на борьбу с антисемитизмом. После этого я видел мим на интернете, кто-то выложил картинку, что христиане делают свои объявления в Суперболе. Присоединяйтесь к нам. Scientologists делают свои объявления на Суперболе. Присоединяйтесь к нам. Евреи делают свои объявления на Суперболе. Оставьте нас в покое. И вот это и есть идея того, что ненавистники отличаются от врагов. Те, кто нас ненавидит, ненависть может быть пассивная. Я могу кого-то ненавидеть, но и ненавижу. А враг – это тот, кто активно что-то делает. То есть враг – это человек, исполняющий определенное действие. Ненавистник – это тот, который испытывает определенное чувство. Человек может испытывать чувство и сидеть у себя дома с этим чувством и ничего по этому поводу не делать. И здесь сказано, что рассеются враги твои. Почему? Потому что враги на тебя нападают. Они... Мы хотим, чтобы рассеялись. Ненавистники. Ненавистники могут сидеть у себя дома. Мы хотим, чтобы они обратились в бегство. Почему? Вот это интересная вещь. Мы, по идее, могли бы сказать здесь, и пусть ненавистники нас полюбят. Странная вещь. Почему мы не говорим, чтобы ненавистники нас полюбили? Мы говорим, чтобы они обратились в бегство. Я вам скажу, почему. Потому что Тора признает, что в этом мире все время будут те, кто ненавидит евреев. Ненавистники евреев все время будут. Сказано в Торе, что мы, евреи, это как овца среди 70 волков. Сказано, что среди неевреев всегда будут антисемиты, всегда будут те, кто нас ненавидит. Это не значит, что каждый нееврей нас ненавидит. Слава Богу, есть очень много неевреев, которые являются большими друзьями евреев. Но в большинстве своем неевреи будут ненавидеть евреев. И Тора воспринимая, что до прихода Машиаха это будет нормальным явлением. Но они будут обращаться в бегство. Они не только не будут против нас ничего делать. Они, наоборот, будут от нас удаляться. Почему и как это происходит? Мы должны обратить внимание на то, что есть, во-первых, в Тегилим пасук, стих, который имеет схожий смысл. В 68-м Тегилим, второй пасук, второй стих говорит, «Встанет всесильный, и разлетятся его враги, и разбегутся впрочь его ненавистники». Вроде бы похожая фраза. Но нужно обратить внимание на то, как это написано в иврите. Сказано в Ии, Бен Соя, Ройн, Феймер, Маше, Кумо, Хашем. Используется четырехбуквенное имя Всевышнего. То есть это самое прямое упоминание Бога. В Тейлим же говорится, как видим в переводе, встанет всесильный. Всесильный в переводе обычно означает имя Элоким. Не Хашем, а Элоким. В чем разница? Потому что имя Элоким показывает на Бога, как он уже проявляется в этом мире. Поэтому Элоким имеет множественное число. Дословно Элоким – это силы. И поэтому Элоким может склоняться. Элокеха, Элокай, Элокейхем, мой Бог, его Бог, их Бог и так далее. Четырехбуквенное имя Всевышнего никак не склоняется притяжательной формой, там нету. Бог – это Бог, потому что он выше прямого общения с Богом. А Элоким, может быть, Элокеха, Элокай, Элокейхем, Элокейхем и так далее. Теперь, мы также видим, что Раши цитирует из устной Торы. Как Раши объясняет наш стих в Ибн Суарон, с которого мы начали, Раши пишет, что здесь говорится о людях, которые ненавидят евреев, потому что они ненавидят того, кто сказал, чтобы мир был сотворен, и он был сотворен. То есть Раши говорит здесь нам напрямую, что евреев ненавидят почему? Потому что эти люди ненавидят Бога. Как же можно ненавидеть Бога? Вы спросите у кого-то. Как можно ненавидеть Бога? Если ты не признаешь, что Бог есть, ты его не можешь ненавидеть. Я не могу ненавидеть того, чего нет. Если я признаю, что Бог есть, и он сотворил этот мир, как я могу его ненавидеть? Он сотворил этот мир. Он руководит этим миром. Как это может быть? Если человек не верит в Бога, он не может его ненавидеть. Если он в него верит, он тоже не может его ненавидеть. Что же это означает ненавидеть Бога? Раши говорит, не-не-не. Человек вам не скажет, что я ненавижу Бога. Но человек вам скажет, что он ненавидит евреев. Почему? Потому что сказано в Торе, что мы, евреи, в глазах людей каким-то образом всегда оказываемся представителями Бога. И люди могут даже сами это логически не понимать. Для нас в Пятикнижии сказано, что мы должны быть светоч народов. Мы должны быть теми, кто доносит идеи просвещения другим нациям. Но это нам, евреям, сказано. Китайцы об этом не знают. Тора не была дана по-китайски. Но все в мире, сказано, ощущают, что мы для них являемся представителями Всевышнего. И поэтому среди всех людей мира, те, кто любит Бога, они будут также любить еврейский народ. Поэтому те, кто спасали евреев, скажем, во время войны, не евреи, которые прятали у себя еврейских детей, мы знаем очень много таких случаев, в Яд Вашем есть целые списки неевреев, которые рисковали своей жизнью для того, чтобы спасти евреев. Они называются праведниками народов мира. Почему же они называются праведниками народов мира? Потому что сказано, что они не только делали что-то ради другого человека, ради еврея, они делали что-то ради Всевышнего. Это были люди, которые делали что-то ради Бога. Те же, кто ненавидит евреев в течение всей нашей истории, делают это потому, что, как здесь сказано, они также ненавидят Бога. Поэтому в нашем стихе вообще ничего не говорится про ненавистников или врагов евреев. Сказано, и сказал Моше, встань, Господь, и рассеются твои враги. Чьи враги? Твои, Бога, и твои ненавистники. Здесь ничего не говорится про евреев, здесь говорится только про Бога. Но, безусловно, Моисей имел в виду защиту еврейского народа. За Бога, за безопасность Бога беспокоиться особо не надо. Бог, он, я слышал, сам за себя может постоять. Он такой, справится. Нужно заботиться о евреях. Моисей здесь имел в виду ненавистники евреев. Но ненавистники евреев, это, как здесь сказано, ненавистники Бога. И поэтому мы знаем, что когда, причем мы сейчас упомянули Холокост, когда Гитлер хотел уничтожить евреев, ему было все равно, это верующий еврей, неверующий еврей, знающий Тору, не знающий Тору, соблюдающий, не соблюдающий, раввин или чернорабочий. Ему было все равно. Для него еврей был евреем. Для большинства антисемитов мира еврей всегда еврей. Поэтому в чем была вся ошибка движения, которое называлось громким словом просвещение, еврейское просвещение, Моисей Мендельсон? Моисей Мендельсон был озабочен проблемой антисемитизма. Что же он говорил? Евреев ненавидят, потому что у нас другая религия, другой язык, мы выглядим по-другому, одеваемся по-другому, у нас свои дома молитв, не церкви, а синагоги и так далее. Мы должны быть как все, тогда нас будут любить. Его девиз был: будь евреем у себя дома и немцем на улице. Он жил в Германии. Будь евреем, дома делай, что хочешь. Дома носи 3 ярмолки. Дома соблюдай кошер и делай все еврейские законы. На улице будь немцем. Нас тогда не будут ненавидеть. Ну, что произошло? Именно Германия же стала центром самой большой трагедии для еврейского народа. Почему это не сработало? Это не сработало именно потому, что для неевреев, ненавидящих евреев, им все равно, ты соблюдающий или нет. Для них мы представляем Бога, даже если мы сами о Боге ничего не знаем. Для них мы представляем Бога, даже если для нас наше еврейство никакого значения не имеет. И именно поэтому Раши приравнивает ненавистников Бога к ненавистникам евреев. Это одно и то же. Но теперь давайте задумаемся. Если у евреев есть вот такая фишка, что для других людей мы каким-то образом являемся представителями Бога, хотим мы этого или нет. Поэтому нас атакуют. Поэтому нас часто не любят. Поэтому, к сожалению, у нас было много бед. Мы знаем из нашей истории, что Бог нас очень часто защищал, Бог нас спасал, и Он нас спасал в заслугу тех мицвот, которые мы выполняли, в заслугу того, что мы делали для иудаизма. Мы знаем об истории Пурима, которая, вся история Пурима говорит о чуде, что евреи были спасены. Почему? Потому что они раскаялись, и они стали, несмотря на опасность, еще больше соблюдать Тору, изучать Тору и так далее. То же самое было в истории Хануки. То же самое было практически в истории каждого нашего праздника. Вы знаете, что краткая версия содержания каждого еврейского праздника: нас хотели уничтожить, Бог нас спас, давайте кушать. И Бог нас спас в нашу заслугу. Мы что-то делали для этого, и Бог нас спас. Мы победили, давайте кушать. Но у меня к вам вопрос: а что, если мы этого не заслужим? Вот странная вещь получается. Как нас атаковать, так это каждого еврея, соблюдающего и не соблюдающего. А как нас спасать, Бог говорит: а вот я теперь хочу посмотреть, будете ли вы соблюдать мои законы. Это как бы, извините, несправедливо. Как-то Бог неправильно сделает мир, получается. Бог сделал все правильно. И поэтому мы обращаем внимание именно на то, что здесь пишет Раши. В наших молитвах мы очень часто используем один трюк, который очень хорошо работает в нашем общении с Богом. Мы говорим Богу: спаси нас ради своего имени. Что это значит? Если все народы знают, что мы евреи, это народ Бога, тогда, если, при том, что мы народ Бога, Бог позволяет нам быть побежденными. Бог позволяет, чтобы другие народы нас обижали. Тогда другие народы скажут: секундочку, так ваш Бог, значит, ничего не может. Видите, мы сильнее вашего Бога. Ваш покровитель вас не спас. Значит, ваш покровитель не такой сильный, не такой умный, не такой хороший, не такой добрый. Значит, мы сильнее вашего покровителя. Мы обращаемся к Богу, и мы говорим: Бог, мы знаем, что мы не заслужили, чтобы ты нас спасал. Спаси нас ради своего имени, ради тебя, чтобы не пачкать свою репутацию. Это трюк, который очень хорошо работает, потому что очень часто Бог нас спасал именно для этого. Так как Бог назвал нас своим народом, теперь он застрял. Мы плохо себя ведем, но мы все равно его народ. Это все равно, что папаша спасает своего сыночка, хоть он этого не заслужил, хоть он и плохой мальчик, но это мой сыночек, что мне делать? Я застрял с ним, вот такой у меня ребенок оказался. И поэтому мы говорим Богу, что ты нас спаси ради себя. Не ради нас, ради себя. И поэтому Бог нас спасает ради себя. Поэтому Бог нас спасает, как сказано в некоторых книгах, даже те, кто Бешем, Исраэль и Хуне. Только те, кто вообще называются евреями. У них ничего, кроме названия еврейского, уже не осталось. Жванецкий, по-моему, говорил, в Советском Союзе продавалась машина «Москвич-комби». Комби – это была скомбинированная модель. Там были колеса от «Жигулей», двери от другого «Москвича», стекла от «Волги», а цена от самолета. Так вот, мы смотрим часто на еврея. Можно даже подумать, что у него, кроме названия, ничего еврейского не осталось. Но название-то есть! И только ради этого Бог нас спасает. И поэтому, если вы помните, я вам сказал о трех упоминаниях в Торе одной и той же идеи. Первое, с которой мы начали, это отрывок из Пятикнижия, который на самом деле не Пятикнижие, из Семикнижия. Отрывок из Семикнижия. И когда ковчег отправлялся в путь, Моше говорил: «Встань, Господь, рассеются твои враги, ненавистники обратятся в бегство от лица твоего». Это из Пятикнижия. Потом есть второй отрывок, который мы с вами цитировали из псалмов Тегелим. Здесь сказано: «Встанет всесильный», и мы с вами говорили о том, что означает «всесильный», значит, имя Элоким, «и залетят его враги, и разбегутся прочь его ненавистники». И потом есть Раши, который уже относится к устной Торе, и Раши говорит, что это те, кто ненавидят того, кто сказал, что был мир, и мир был сотворен. То есть эти три отрывка, эти три идеи высказаны в трех разных местах Торы, и видим, что они высказаны по-разному. В Пятикнижии говорится о четырех буквенном имени Всевышнего, говорится о том, как Бог вообще выше этого мира. В Тегилим говорится о Боге как Элоким, то есть Бог, который проявляет себя в этом мире. Раши в устной Торе говорит о Боге как о Творце, который непосредственно руководит этим миром. То есть только сила, которая наполняет этот мир, которая оживляет мир, а непосредственно руководит этим миром. Почему? Потому что эти три разные части Торы относятся к трем разным уровням того, как Бог с нами вообще общается и имеет дело. У нас в иудаизме все основано на Пятикнижии, мы это знаем. Пятикнижие лежит в основе всей Торы. И потом сложнейшие законы выучиваются из Пятикнижия. Это вообще интересная вещь. Величайший раввин встает выступать о каких-нибудь сложных законах, отношений в бизнесе, финансовых вопросов, отношений между мужем и женой, и законов того, как соседи должны общаться друг с другом. Это великий раввин встает выступать и просит: принесите мне, пожалуйста, Пятикнижие. И начинает свое выступление с какой-нибудь фразы из письменной Тор. Потому что у нас все начинается из Пятикнижия. Но в Пятикнижии это все сжато и закодировано. Поэтому Пятикнижие является самой возвышенной книгой, но при этом же книга, которая напрямую мы можем даже не видеть, как она имеет дело с нашей непосредственной жизнью, с нашим обиходом. Потом у нас есть псалмы. Псалмы – это часть писаний. Это уже более приниженная, если так можно выразить, часть Торы. И здесь говорится о Боге, о том, как Он наполняет нас своей силой, то, как Он дает жизнь нашему миру и нам. И потом Раши из устной Торы уже говорит о том, как Бог руководит каждой деталью этого мира, потому что непосредственно то, как еврей должен жить свою жизнь по Торе, говорит устная Тора. Мы не живем по письменной Торе. Если бы мы жили только по письменной Торе, то для нас глаз за глаз означало бы, что если кто-то мне выбил глаз, я должен идти и выбивать ему глаз. Я где-то видел на машине bumper sticker: eye for an eye, the whole world will be blind. Глаз за глаз, и весь мир будет слепой. Мы не живем по Пятикнижию, потому что потом устная Тора объясняет нам, что глаз за глаз не означает, что я должен ходить и выбивать всем глаза, кто мне выбил глаза. И объясняется, как это выучивается и так далее. Это значит финансовая компенсация, объясняется почему и так далее. Но мы не живем по строкам Пятикнижия. В нашем мире Бог общается с нами так же, 3 уровнями. Есть Бог, который выше всего этого мира. Есть Бог, который наполняет этот мир жизнью. Есть Бог, который непосредственно руководит всем. Теперь, я как еврей, как я общаюсь с Богом? Я вам скажу интересную вещь. Сколько раз я встречаю евреев, которые говорят, конечно, еда, я еврей, я верю в Бога. Я слышал от людей, я еврей, который в целом, я соблюдаю еврейские идеи, я живу по еврейским идеям и так далее. Что само по себе уже замечательно. В чем проблема? Проблема в том, что это не проливается в повседневную жизнь. В чем проблема такого еврея? Проблема такого еврея в том, что он, к сожалению, испытывает все негативные стороны еврейства. Он испытывает антисемитизм. А позитивные стороны еврейства, которые перед ним же уже разложены, бери, он не хочет брать. Почему? Потому что если в его жизни будет раскрыто то, что Бог сам руководит этим миром, то тогда он сможет получить все бенефиты еврейской жизни, и Бог будет его защищать тоже. Но он должен это взять, это уже перед ним лежит, он должен это взять. Поэтому, когда другие народы нас не любят, когда они выступают против нас, к сожалению, они будут ненавидеть одинаково и еврея-атеиста, и еврея-ультраортодокса, и еврея, который чисто традиционный еврей, и всех других евреев одинаково. Антисемиты ненавидят всех евреев без разбора. Я, как еврей, буду испытывать антисемитизм вне зависимости от того, насколько я соблюдаю законы Торы. Но если я при этом еще соблюдаю законы Торы, то позитивная сторона еврейской жизни будет для меня раскрыта. Для меня будет раскрыто то, что Бог должен меня спасти, потому что я просто еврей. И я не буду страдать без причины. Цену за еврейство мы все равно всегда будем платить. Как в любом бизнесе. Они с тебя берут деньги, а потом говорят, а ты можешь не забирать товар. Товар пусть у нас здесь лежит. Мы деньги себе уже взяли. Бог с нас уже деньги взял. Ну так давайте возьмем товар. Выхаем. Говорится о лице Бога. Именно поэтому, что когда Бог раскрыт, то его враги будут от нас, у евреев, убегать. Но раскрыть Бога – это наша задача. Лицо – значит раскрытие. Когда я повернут кому-то лицом, я себя раскрываю, я себя проявляю. Сказано, что враги Бога убегут от нас, будут бояться нас, если Бог повернут к ним лицом. Когда мы раскроем в себе божественность, вот тогда наши враги будут убегать от нас.